Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В Новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Малая академия госуправления признана одной из лучших практик наставничества на Северо-Западе. В этом году отделение лечебного дела окончит 97 будущих врачей. Это без учета иностранцев. Многие из них уже работают. Максим Михайлов, например, набирается опыта в детской областной больнице. После прошедшего Дня защитника Отечества мы предлагаем вам коротко вспомнить о судьбе экипажа броненосца «Наварин», который добровольно пошел ко дну в годы русско-японской войны, а поможет нам в этом издание, которое находится в секторе редкой книги библиотеки Новгородского университета. И рубрика о русском языке продолжает сериал «Имя собственное». О названиях городских заведений пойдет речь. В Средневековье их практически не было, потом торжествовали фамилии владельцев, а после революции пошли в ход номера, аббревиатуры и мемориальные названия имени кого-то. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В почти минувшем уже феврале в Москве состоялся первый всероссийский форум «Наставник-2018», а сразу после него прошел этап этого форума на Северо-Западе. Большая делегация Новгородской области выезжала на эти встречи, в их числе была и значительная команда Новгородского университета. Не будем говорить обо всех практиках наставничества, которые новгородцы представили на этих форумах, их было немало, отметим лишь, что Малая академия госуправления, которая работает на базе университета, вошла в сотню лучших по стране и стала финалистом конкурса в Северо-Западном федеральном округе. Минувшей осенью состоялся очередной прием в академию, список абитуриентов был расширен. С этого мы и начали разговор с директором Владимиром Шульцевым.
Прием был осуществлен в третий раз. В этот раз мы набрали чуть больше слушателей, чем в прошлые годы, увеличив прием и студентов университета, разрешив прием студентов колледжей и школьников выпускных классов. То есть всего у нас получилось 100 человек.
Насколько все-таки студентов колледжей и школьников заинтересовало вот это предложение, это новое предложение?
8 школьников у нас пока. Здесь больше, наверное, правильнее говорить, заинтересовало ли директоров школ, потому что от них зависело, они подавали списки. Установили мы квоту 3 человека, не более чем 3 человека от школы. Но не все школы, конечно, подали эти списки. То есть самим школьникам интересно. Даже по беседе с губернатором области Андреем Сергеевичем Никитиным видно, что их интересуют многие вопросы. Они задавали, так активно участвовали в дискуссии.
И продолжите про студентов колледжа.
Заинтересовало, причем не только с Великого Новгорода, но и с Старой Русы, из Боровичей. Ребята приезжают на лекции, тоже активно участвуют.
То есть они готовы преодолеть это расстояние? Уж Боровичи-то тут довольно много, 180 километров.
Да, им интересно. 12 студентов колледжа у нас зачислено.
Знаете, мы как-то говорили, Владимир Александрович, о том, что да, хорошо бы в эту академию зачислять все-таки старшекурсников, которые на выходе уже со своим проектом, да, а потом сразу могут искать в органах власти какую-то работу, может быть, не самую высокую. А теперь мы берем студентов колледжа и старшеклассников. Не кажется ли вам вот это решение все-таки несколько необоснованным? Как вот говорят, «Войну и мир» надо читать в своем возрасте. Может, и школьнику нужно сначала подрасти, прежде чем воспринять какие-то политические, экономические реалии взрослой жизни?
Ну, говорить «школьник», наверное, все-таки это как-то не совсем правильно, потому что все-таки это 11 класс, это уже совершеннолетний. Говорит, что это ребенок, он еще ничего не понимает в государственном устройстве, наверное, тоже неправильно. По многим вопросам они достаточно хорошо ориентируются уже в государственное устройство.
Если интересуются.
Да, конечно. Так а если не интересуются, у нас же зачисляются только лучшие. Не просто так можно попасть в академию. То есть они проходят отбор у себя в образовательной организации и должны, помимо того, что хорошо учиться, должны еще активно участвовать в какой-то общественной деятельности, и в волонтерском движении, и в здравоохранении в системе, и в развитии спорта, в экологии. То есть ребята по разным направлениям уже сейчас участвуют. это активные ребята, которые пытаются разобраться в государственном устройстве, хотят помочь развитию нашего региона. Поэтому я думаю, что это абсолютно правильное решение пригласить и школьников. Ну, кроме того, понятно, что это и профориентационная работа. Ребята, когда они видят, что они могут каким-то образом участвовать в развитии нашего региона, у них появляется больше интереса оставаться у нас в регионе. То же самое студенты колледжа, это выпускники, им тоже надо определяться. Какие-то должности в органах власти, даже не обязательно иметь высшее образование, когда замещаются там и техники. То есть они, когда получают помимо основной профессии еще компетенции в области государственного управления, я думаю, что это очень хорошо. Ну и, конечно, как правило, мы зачисляем студентов выпускных курсов университета. То есть они после окончания академии действительно могут сразу же приступить к своей непосредственной деятельности, там, где им интересно.
А вот выпуск прошлого года, напомните, сколько он был человек?
40.
Ну, кто-то вот из этих выпускников где-то уже в органах власти, да, в управлении устроился, и вообще хорошо ли они защитили свои проекты, начинают ли что-то воплощаться в жизни, или это пока все-таки только на бумаге?
Проекты были очень интересные, заинтересовали они и правительство области, и администрацию Великого Новгорода. Часть проектов даже защищалась на общественных советах, то есть такие они по развитию городской среды. Такие они проработанные проекты. То есть ребята очень добросовестно отнеслись к подготовке проектов.
Ну, где-то они все-таки нашли себя.
Вот мне, конечно, приятно, когда идешь по правительству области, видеть наших выпускников. И уже вот сейчас буквально на той неделе я ходил. Наши выпускники академии идут по правительству, уже устроились, работают. Спрашиваю, интересно или нет. Конечно, они говорят, да, очень интересно, им это нравится. То есть, конечно, они трудоустраиваются, и не все. Главное, что ребята, они же не управленцы. Изначально. Они обучаются по какой-то специальности в университете, в частности. Они могут быть медиками, могут быть гуманитариями, могут быть преподавателями, журналистами, юристами, экономистами, управленцами, в том числе инженерами. То есть у них есть специальность, которую они получают. И лучшие из них параллельно имеют возможность получить образование в области управления. Причем не просто образование от преподавателя, а от практиков, руководителей. Не просто от специалистов, а именно руководителей, губернатор области вот, очень хорошо выступил. И такие были хорошие отзывы у слушателей. Помогло им во многом разобраться, что им не просто надо быть зрителями в нашем регионе, а они должны и могут, имеют возможность участвовать, опять же, в развитии нашей области.
Вы действительно, наверное, правы, не обязательно идти в органы власти, главное эти знания иметь, да, и применить в своей сфере, может быть, профессионально.
У нас не только руководители органов власти выступают, у нас приходит, обязательно мы приглашаем руководство прокуратуры Новгородской области, которые говорят о противодействии коррупции в законодательстве, приглашаем председателя Новгородского областного суда, руководителей избирательных комиссий, областной федерации профсоюзов, то есть они получают знания по многим областям, не только именно как управленцы будущие. И, конечно, эти знания в любом случае пригодятся, где бы они ни работали.
Как мы уже сообщали, на днях в Институте медицинского образования на отделении лечебного дела прошло предварительное распределение будущих выпускников. В этом году его окончат 97 человек, это без учета иностранцев. Многие из них уже работают. Максим Михайлов, например, набирается опыта в детской областной больнице. После окончания института молодой человек собирается стать хирургом и даже не прочь поехать в какую-нибудь районную больницу, но прежде еще предстоит сдать госэкзамены, пройти новую для медиков процедуру аккредитации. О своих профессиональных планах и о подготовке к выпускным испытаниям студент отделения лечебного дела Максим Михайлов рассказал нашему корреспонденту Ольге Осиповой.
Мы аккредитацию еще сдаем в этом году.
Это вот. Впервые студенты сдают или уже было такое?
Было, но у студентов, которые были на стоматологическом факультете, сейчас сдают впервые те, кто на лечебном, то есть мы.
А что это такое? Вот вы закончили институт, и нужно пройти какую-то аккредитацию, прежде чем вас примут на работу?
Аккредитация – это свод таких экзаменационных мероприятий, в которые входит тестовая часть, практическая часть, состоящая из станций, на которых нужно отработать практические навыки за определенное время и выполнить там особые манипуляции, которые будут отмечаться в особом бланке. И последняя это задача.
То есть вы набираете какое-то количество баллов, да, и уже, собственно, по этим баллам ваш потенциальный работодатель смотрит, подходите вы или нет.
Да, да, все верно. То есть, ну, не скажу, что это важнее даже, чем там красный диплом или не красный, но это свою роль приносит. Плюс баллы еще к аккредитации добавляются, если студент работал, у него были какие-то научные работы, по-моему, так. Ну, там немного, но все равно они есть. По 12, по 15 баллов. Это значительно уже улучшает.
Какой максимальный балл можно получить?
100 баллов. Чтобы пройти и сдать аккредитацию, выше 70.
Говорите, что не только аккредитация, но и диплом важен. Как у вас с отметками?
Хорошо, с отметками. Ну, я хорошист. не отличник, но хорошист.
А вы из области?
Из области, из Золотовского района.
Планируете вообще возвращаться?
Ну, если оттуда приедут и предложат нам хорошие места и хорошую заработную плату, как бы с жильем проблем, я думаю, не найду. Вот, а в основном деньги. Хочется, понимаете, еще развиваться как личности, чтобы стаж повышать, то есть не сидеть на одном месте и стремиться к науке, к дальше, к будущему. Планирую стать хирургом, поэтому, наверное, в Волод не вернусь, потому что там такой нет специализации, только на приеме сидеть.
То есть вы, скорее всего, район свой со счетов сбрасываете?
Район, да, но не область. Возможно, Боровичи, а так я еще пока не узнавал.
Вообще, возможности районной больницы, они как-то позволяют, вот вы говорите, расти в научном плане, в карьерном?
Да, можно в любой, в принципе, больнице, в основном терапии, если заниматься инфекционными заболеваниями. Здесь в области очень хорошие как бы школы, особенно инфекции, и поэтому вполне все возможно.
Но вот чтобы вы все-таки поехали работать в область, тем более вот вы, так сказать, потенциальный кандидат, вы рассматриваете это, какие должны быть условия для вас, как для молодого врача?
Прежде всего хочется сразу сказать, что я не только врач, но и человек, и у меня тоже будет семья, и хотелось бы семью содержать вот на деньги, которые зарабатываю. Ну вот прежде всего заработная плата. Я, конечно, понимаю, что по первости высоких денег не будет, вот, и со стажем какие-то надбавки будут приходить. Но вот хочется вот видеть вот этот вот карьерный рост в своей жизни, если честно. И если область будет это обеспечивать, и даже район, я обеими руками за и поеду, возможно.
Мы сейчас часто слышим какие-то такие, может быть, даже, с одной стороны, нереальные цифры, которые называют в области зарплаты врачей. Вот для молодого специалиста в каком она должна быть диапазоне?
Сложно сказать. Знаете, в Новгороде я уже знаком с некоторыми врачами, которые работают в ЦРБ у нас, здесь, которые работают в ГБ-2, в детской больнице, и у них заработная плата варьирует от 40 до 60 тысяч и до зарплаты медсестры, то есть до 13-12 тысяч, и это ставка. Ну, специальности у них тоже различаются, это хирурги, терапевт, вот, травматологи. Хочется, конечно, чтобы тоже где-то около 30 и выше было. Ну, по первости, как я уже сказал, это невозможно будет со временем.
А вы, наверное, уже знаете о некоторых-то условиях, которые есть в районах? Наверняка вам здесь не только на распределении, да, уже до этого рассказывали, есть и подъемный миллион, а в городе, по-моему, на первоначальный взнос дают в ипотеку?
Да, рассказывали, но не знаю, честно, как это все получить. Говорят, там надо бумаги собирать. Вот, подъемные в городе там около 500 тысяч рублей, по-моему. Те, кто в село уезжают, там миллион дают. Ну, не знаю тоже. Насчет этого вела МИПОВАДИ писанный, как-то все смутно. То есть, то нету. Прошлые годы говорили, что не давали, кому-то дали. Вот.
То есть уверенности нет, что вот выполнят то, что обещают?
Ну, как говорится, доверяй, но проверяй. Но лучше надеяться больше на себя, честно скажу. Нет, поддержка есть. Есть. Если ее просить, если ее искать, с нужными людьми знакомиться, то, конечно, она будет. А так, чтобы в массовое это как-то, ну вот пока я еще не знаю. Потому что, наверное, тоже люди хотят уже более опытных специалистов, а приезжают такие зеленые, как мы, яблочки, совсем еще неопытные. Вот, и приходится тоже опыта набирать. Ну, конечно, наберемся со временем. От этого никуда не денешься.
Кое-какой опыт у вас уже есть? Практику наверняка проходили?
Конечно, я и работаю в детской областной больнице медбратом в хирургическом отделении. Вот, там тоже много опыта набрался. Ну, плюс еще с врачами много знаком. В свободное время посещаю операции, разрешают смотреть. На приеме тоже у врачей на практических занятиях постоянно сидим с ними.
Профессия, вот, собственно, ваше будущее хирурга, вы выбрали уже, когда попали в хирургическое отделение, это как-то сыграло свою роль?
С самого первого курса у меня раза 3 или 4, по-моему, сменилось направление специальности.
Но кем вы хотели быть сначала?
Сначала я хотел быть акушером-гинекологом, вот, но потом после цикла гинекологии я передумал. Нас сводили на роды, я немного впал в ступор и понял, что как бы нет, это не моя специальность. Потом анестезиология, реаниматология рассматривалась, а потом уже травматология. Вот. И я думаю, в хирургии идти, конкретно на травматолога-ортопеда.
Чем вот вам именно это направление нравится? Ведь хирург, да, вот он часто сталкивается с такими ситуациями, вот, ну, экстренными, наверное.
Да, чаще всего хирургия – это что-то экстренное. Есть, конечно, и плановая хирургия, вот, но экстренная мне нравится больше как-то, особенно травматология. Она вся экстренная. Я просто такой человек, знаю, что на это могу пойти, знаю свои силы и знаю, что мне это нравится.
Человек, например, сломал ногу, руку, шок, боль. Надо еще успокоить.
В такой ситуации, прежде всего, надо быть самому спокойным, как-то более-менее беспристрастным оставаться. Это правильно, чтобы голова была холодной. Ну, а потом уже делать соответствующие мероприятия, чтобы оказать первую медицинскую помощь, первую хирургическую помощь.
Вы сейчас работаете с маленькими пациентами, наверное, со взрослыми будет проще, если пойдете в хирургию, в какую-то больницу. границу?
Знаете, с маленькими, ну, тоже проще. Мне вот кажется, намного проще, потому что взрослые, они еще хуже и дети, чем маленькие дети. С маленькими детьми можно договориться, допустим, уколы там сделать, их можно поуговаривать, они все-таки сядут, и можно что-то примерять. Взрослые же будут ворчать, ходить что-то там не то, даже и не по лечению будут, и на обед жаловаться, в общем, вот. Это я уже знаю, просто рассказывали другие ребята, которые работают в других отделениях, в других больницах. В любом отделении всегда найдется те, кто будет возмущаться.
Недовольные пациенты?
Да, недовольные пациенты. Но есть и, конечно же, хорошие, я не про все говорю. Вот, в основном очень все хорошо получается. Как бы если к людям хорошо относишься, с улыбкой постоянно ходишь, то и к тебе тоже.
А остаться в детской областной больнице, такую возможность не рассматриваете? Нет ли у них там свободной ставки?
Рассматривал, конечно же, но, к сожалению, там нет мест. Возможно, возьмут, когда я уже стану хорошим специалистом.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». Только что страна отметила День защитника Отечества. Кстати, сотую годовщину с момента выхода декрета о создании рабоче-крестьянской Красной Армии. Хотя понятно, что защитников у страны было многократно больше, чем в советский период. Сегодня мы предлагаем вам коротко вспомнить о судьбе экипажа броненосца «Наварин», который добровольно пошел ко дну в годы русско-японской войны. А поможет нам в этом издание, которое находится в секторе редкой книги библиотеки Новгородского университета. Помните, мы обещали знакомить вас с любопытными экземплярами вместе с заведующей сектором Валентиной Рукавишниковой. Валентина Викторовна, я напомню нашим радиослушателям, что мы находимся сейчас в секторе редкой книги в Антонове, и мы, в общем-то, решили заглядывать сюда каждый месяц о каких-то интересных экземплярах. Я понимаю, что они все интересные, но с которыми связана какая-то история, разговаривать. И вот в прошлый раз у нас была на столе книга Добролюбова, третий том Добролюбова, которую нашел в августе 41-го в городе солдат, который отступал из города, пронес ее через всю войну, 74-й. В 1944 году вернул в библиотеку педагогического института. Сегодня совсем другая книга и совсем другая история. Хотя книга тоже, в общем-то, конца 19 века. Вот я смотрю, 1894 год выпуска, издательство «Сытина». Я думаю, об этом слышали издатели, многие из читателей и слушателей. Ну, а теперь расскажите, что за книга, чем она привлекает наше внимание?
Книга очень интересная. Я бы сказала, что эта книга единственная в своем роде. Совершенно уникальная. Ну, давайте посмотрим. Во-первых, она переплетена, специальный переплет. На переплете «Супер экслибрис», «Золотое тиснение», номер инвентарный 52, написано «Автор Эртель», название книги «Смена» и внизу «Наварин». Открываем эту книгу и смотрим. На титульном листе очень хорошо сохранился экслибрис «Кают-компания броненосца Наварин». Что такое Наварин? Кто такой Наварин? Надо смотреть уже сейчас в исторических справочниках. Посмотрим. Оказывается, броненосец Наварин был построен в России в 1889 году, был заложен, а вступил в строй в 1896 году. И как на всех военных кораблях, в кают-компании собиралась библиотека, ну, для офицерского состава. И вот именно для этой библиотеки была приобретена книга, издание 1894 года. То есть практически новая, только что вышедшая книга была куплена старшим помощником капитана для библиотеки, и тут же заказан переплет для этой книги.
Немножечко, наверное, о дальнейшей судьбе все-таки броненосца Наварин сначала, а потом, как эта книга оказалась здесь?
Ну, после того, как эта книга оказалась в кают-компании, броненосец, у него уже своя была боевая судьба, и он принимал участие в русско-японской войне. В свой последний поход броненосец ушел 2 октября 1904 года и в мае 1905 года принял участие в сражении с японскими войсками, то самое сражение, в котором погибла русская эскадра. Сам Наварин затонул, он не сдался, затонул вместе с экипажем, и на его борту в то время находилось 643 моряка. И библиотека находилась в это время на борту, и библиотека погибла вместе с моряками. Спаслась единственная книга, которая оказалась на берегу в то время. Я думаю, что кто-то из молодых офицеров, который не попал в этот последний поход, а был переведен на другой корабль, он взял эту книгу почитать и не вернул ее в библиотеку. Таким образом, она сохранилась. У этой книги тоже судьба непростая. Видимо, потомки этого офицера не посчитали ее редкостью и сдали в букинистический магазин. И уже в букинистическом магазине перед войной она была куплена директором библиотеки учительского института и поступила в библиотечный фонд. Интересно то, что Эртеля в то время не проходили по школьной программе, и в институте тоже не проходили, и роман этот не изучали. Зачем же директор библиотеки купил эту книгу? А он, видимо, знал русскую историю хорошо и увидел этот экслибрис броненосца Наварин и решил сохранить эту единственную сохранившуюся от броненосца книгу. Сам броненосец до сих пор так и лежит на дне Японского моря, его не поднимали.
Сколько вопросов, да, сколько ответов, по крайней мере, попыток ответов, сколько версий и всего лишь один экземпляр. История удивительная. Спасибо большое. А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Продолжаем наш лингвистический сериал «Имя собственное». Серия 31. И первая в новом цикле. Можно сказать, у нас сериал в сериале, который мы можем так назвать «Имена собственные городских заведений». Я говорила, что в городе нам важно городское пространство, как именуется, и городские заведения. Конечно, нельзя сказать, что это совершенно не связано с именами пространства. Иногда заведения прямо берут свое название вот по улице. Вот «Левшана Мира» называется магазин в Калининграде. «Мира», понятно, мы понимаем, что это проспект. Или в Красноярске есть такое заведение, продукты продают, да, и называется так «На Ладушке». Но «Ладушка» – это улица Ладоки Цхавери, такого грузинского революционера, которую, в общем, выговорить трудно по-русски, и ее давно зовут Ладушка. Вот магазин называется «На Ладушке». Но в массе своей все-таки городские заведения получают независимые от пространственного своего расположения имена. А какие это имена, мы вот сегодня и поговорим. Для начала, как положено в науке, у нас научный все-таки сериал, да, заглянем в историю. Ну, как мы любим, заглянем сразу в Средневековье. Сразу нужно сказать, что средневековый город, да, улицы в нем были поименованы. Мы уже говорили об этом на материале Новгорода, да, что у нас есть улицы 12-14 века. А вот заведения оставались без имени. Вообще, во-первых, в городах, кроме Новгорода, было не так много кому читать, да. Ну, известно, значит, что в средневековом городе было так распространено предметное письмо. Вот сапожник вывешивает сапог, и все знают. Правда, как с другими, там, мясниками и прочими, не представляю себе. Но мы помним, что еще дело облегчалось тем, что ремесленники, сапожники это, или плотники, да, или те, кто делали щиты, они селились либо на одной улице, либо в такой слободке. Поэтому найти их было очень так нетрудно, да. И торговали тоже локализованно, как бы было все локализовано в городах. Торговля, вот тебе, пожалуйста, торг. На нем торгуют. А уж там в эти лавки ты найдешь. В общем, как бы торговля была сосредоточена на торгу, ремесленники в слободках, там на улицах. И, в общем, средневековье – это не лучшее время для вывесок. Вообще, вывеска как жанр, так сказать, не существовала. Все существовало в устном виде, в виде молвы, так сказать, передавалось из уст в уста. А вот уже в XVIII веке, конечно, а тем более в XIX, торгово-сервисные, так сказать, заведения рассредоточились по городу, ну и города очень выросли, да, и появилась необходимость их как-то обозначить. Но решали эту проблему просто. На вывеску выносили имя владельца, потому что была частная собственность, как мы помним, да. Ну вот где обедал Пушкин в Петербурге? Мы прекрасно знаем, да? Это была кондитерская Вольфа и Беранже. Ну, вот владельцы, это не надо думать, кто такие, да? Это Вольфа и Беранже. Потом она открылась еще в конце XVIII века, как я говорила. И петербуржцы дали ей прозвание, так прозвали ее «Храм лакомства и мотовства». И вот очень интересно это прозвище, да? Потому что ведь, вообще-то говоря, в тогдашнем городе основные, так сказать, места публичного – присутствие, это были храмы. Поэтому и ресторация, она тоже называлась храм, значит, лакомства и мотовства. Потом это был ресторан Лейнера. Сменилось имущество, да, сменился владелец, сменилась вывеска. А сейчас это литературное кафе, где большой портрет Пушкина и сообщение о том, что он великий поэт. На Невском проспекте, кстати. Но если рестораторы, как правило, привозили свое умение из Европы, и фамилии поначалу были европейские, то в торговле, конечно, был приоритет соотечественников наших. И вывески там: лавка купцов Годоловых, хлебная лавка Богданова, магазин братьев Елисеевых. Это было обычное дело, и так большое количество фамилий появлялось. Хотя, конечно, и иностранные там тоже присутствовали, не было это запретно. Ну, в общем, тоже было неудивительно, потому что по-французски читали все, едва ли не лучше, чем по-русски, да? Так что эти и русские, и нерусские фамилии совпадали. На вывеске торжествовали фамилии. Но к началу 20-го года, значит, 20-го века, город был весь заполнен вывесками. Еще раз скажу, и на них были имена владельцев. Но к этому времени появилась фотография, к 20-му веку. Поэтому очень многие вывески зафиксированы, мы можем наблюдать. Они, в общем, у них была такая простая структура. Они состояли из терминов, типа магазин, лавка, кондитерская и фамилия владельца. Вот это хорошая такая вещь. Ну, вот это буйство имен, фамилий на городских вывесках в момент совершенно прекратила советская власть, отменив прежде всего частную собственность, ну и простившись с обладателями всех этих заведений, чаще всего самым немилосердным способом. Мы знаем, как много изменила советская власть в русском городе, в жизни и в том числе и названиях улиц. Напомню, были все переименованы в таком пролетарском духе, а городские заведения просто утратили свои названия. Как еще называть, если владельцев уже нет? Это был единственный способ. На вывеске теперь красовался один только термин – магазин, столовая. Ну, иногда были точны – булочная, кондитерская. И появляется новый король, так сказать, городских вывесок – номер. Вообще, советский город был пронумерован, я бы сказала, насквозь, да? И самое главное, что все помнили эти номера. Вот моя свекровь в Красноярске, она про один магазин все время говорила: 35-й, это ты в 35-м, значит? Он давно уже был не 35-й, назывался каким-то черным драконом, не знаю чем. Она помнила, что это 35-й, в общем. Конечно, также были пронумерованы аптеки, да, школы, больницы. Все имело свой номер. Мы жили... вот в царстве цифр, номеров. Мы были пронумерованы. Знаете, даже города у нас были. Вот под Красноярском есть 45-ка город называется. Почему? Потому что там кое-что секретное делали. Его нельзя было называть. Да, он был Красноярск 45 и 26 там, да. И они вот так, и даже дети, ну, у меня студенты были там, они рассказывали, когда они уезжали в лагерь на море, им объясняли: если вас спросят, вы живете в Красноярске. Такого города нет. Сейчас, конечно, у них есть имена. Это, так сказать, из соображения секретности. Номер. Номер и ящик – это вообще такие, да. Ну, в общем, и так город советской поры – это империя номеров, можно сказать. Кроме номеров были еще сокращения. Как вот Мандельштам писал: «Я человек эпохи Москва-Швея». Я думаю, что на него производило впечатление невероятное – это Москва-Швей и так далее. Ну, и всякие, значит, такие хозтовары, промтовары, культтовары. Мы жили в этих, и ничего как-то, значит, да. Ну и, конечно, в заведения проникали эти мемориальные названия. Улиц и площадей оказывалось мало. Ну, напомню, метрополитен у нас был имени Ленина. Сначала Кагановича, кстати, да. Библиотека имени Ленина. Ну, чего только было имени Ленина, тут просто устанешь, значит, парк имени Горького. Причем везде. Почему Горький был специалист по отдохновениям в парке, это вопрос. Театр имени Пушкина там. Но, например, завод Лихачева и фабрика Крупской. Ну, завод Лихачева, это понятно. Кстати, это первый автомобильный завод, который затеяли капиталисты еще до революции, да, в 15-м году. Он назывался АМУ, автомобильный, значит, там завод. Потом он, значит, назывался именем итальянского, значит, профсоюзного деятеля Пьетро Ферреро, которого убили фашисты в 32-м году. Ферреро, такое теперь конфетное имя. А он, значит, потом в 31-м году он стал называться именем Сталина. ЗИС. Завод имени Сталина. А этого Лихачева Ивана Алексеевича, который, можно сказать, поставил на ноги этот завод и модернизировал, как мы сказали, быстренько арестовали из-за того, что он окружил себя евреями. А в 56-м году, когда он умер, и уже Сталина не было, тогда его назвали именем первого директора. Ну, не первого он был, но самый значительный, но 23 года руководил, значит, заводом. И стал завод Лихачева ЗИЛ. Вот такие вот, я бы сказала, ономастическое. Но это все понятно. И имени Сталина понятно. И даже можно понять, почему Ферреро, Пьетро. Но почему кондитерская фабрика именно Крупской? Она была такой лакомкой, наверное. Ну, это невозможно было понять, но все к этому привыкли. Университеты все были имени Жданова, к примеру. Почему? Почему? Но среди этой массы вот этих номеров и вот этих мемориальных названий были такие, например, просто имя собственного завода. Назову только два. Серп и молот, ну, понятно, здесь идеологическое, так сказать. И обувная фабрика «Скороход». Самое милое из того, что я знаю, как-то действительно «Скороход» – это для того, чтобы люди ходили. Вот это название можно считать таким удивительным, хотя самым естественным, с наших позиций. В 60-е годы стали появляться именно собственные у крупных магазинов, как тогда говорили, в любой город приедешь, вот флагман советской торговли. Я это, значит, но они носили такие высокие имена – «Космос», «Прометей». И даже хозяйственный магазин в Москве большой назывался «Тысячи мелочей». Это такие, в общем, они тоже были помпезные. Или наоборот, появился такой советский, значит, сентиментализм. Ивушка, Калинушка. Если кафе, то уют. Или встреча. Или минутка. Что, мол, мы этому делу не предаемся, уж так забежали на минутку и убежали. Но, повторю, значит, таких имен было мало. Вот, например, в Новгороде, как я знаю, это был книжный «Прометей», «Лакомка» и «Вечевой». Все они как-то рядом там, в одном месте, на Петербургской, на Ленинградской тогда. Как «Вече» связано с торговлей продуктами, понять невозможно, да? Наверное, дефицит собирал большое количество там шумных новгородцев, и они шумели, но хотя я не думаю, что это было в замысле. Так, городские вывески советской поры были абсолютно без людей. Вот человеческое им было чуждо, можно так сказать, перефразируя Маркса. А это был триумф номера, аббревиатуры и мемориальных названий. И мы с вами обнаружили маленькие точки имен собственных на карте города. А что случилось потом, мы с вами вспомним в следующий раз. Это же случилось на нашей памяти. Ну, как положено в сериалах, я вам скажу так. А дальше пойдет речь об анемическом взрыве. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 26 февраля, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Венчусан. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.